нее и у самой не было ни времени, ни желания учиться всему этому. Самая элементарная технология вызывания – вот и все, что ей требовалось. Шли годы. Война тянулась ни шатко, ни валко. Книги мистера Баттона были аккуратно рассортированы, каталогизированы и расставлены по авторам. Эта помощница оказалась настоящим сокровищем. Теперь под его руководством она уже могла вызывать фолиотов и даже мелких джиннов, пока волшебник спокойно сидел в кресле и наблюдал. Это было чрезвычайно удобно. И, невзирая на связанные с этим опасности, Китти это тоже вполне устраивало. Когда чайник наконец закипел, Китти заварила чай и вернулась к волшебнику. Тот, как и прежде, сидел на кушетке, читая свою книгу. Когда девушка поставила перед ним чайник, мистер Баттон коротко поблагодарил ее. «Трисмегист указывает, — сказал он, — что суккубы вообще склонны вести себя дерзко и часто стремятся к самоуничтожению. Их можно успокоить, добавив в благовоние цитрусы или же негромкой игрой на свирели. Очевидно, они весьма чувственные твари». Он рассеянно почесал сквозь брюки свою культю. «Кстати, Лиззи, я нашел еще кое-что. Как звали того демона, про которого ты давеча спрашивала?» «Бартимеус, сэр». «Да-да, Бартимеус. Трисмегист упоминает его в одной из своих таблиц древних джиннов. Поищи в приложениях, это где-то там. В самом деле? Замечательно. Спасибо, сэр. Он там приводит немного истории его вызываний, вкратце. Ничего особенно интересного там нет». «Да, конечно, сэр. Что там может быть интересного?» Она протянула руку за книгой. «Можно взглянуть?» Часть вторая. Пролог. Александрия, 126 год до нашей эры. Жарким утром середины лета священный бык вырвался из своего загона у реки. Он носился по полям, отмахиваясь от мух и грозя рогами всему, что движется. Трое людей, которые пытались его поймать, были серьезно покалечены. Бык проломился сквозь тростники и выбежал на дорожку, где играли дети. Когда дети завизжали и бросились в рассыпную, бык застыл, словно в недоумении. Но слепящее солнце, играющее на волнах, и белые одежды детей разъярили его. Он наклонил голову, ринулся на ближайшую девочку и наверняка забодал бы ее или затоптал насмерть, не проходи мимо мы с Птолемеем. Принц поднял руку. Я повиновался. Бык застыл на середине броска, словно наткнулся на стену. Он замотал головой, глаза у него разъехались в разные стороны, и он рухнул в пыль, где и остался лежать до тех пор, пока подошедшие прислужники не связали его веревками и не увели обратно в загон. Птолемей дождался, пока его свита успокоила детей, потом продолжил прогулку. Об этом инциденте больше разговора не было, и, тем не менее, к тому времени, как мы возвратились во дворец, стая слухов вспорхнула, разлетела и теперь кружила над его головой. К вечеру весь город, от последнего бродяги до самого надменного жреца Ра, уже слышал об этом событии, хотя не обязательно правду. Я, как обычно, допоздна блуждал по вечерним рынкам, внимая ритмом большого города, приливом и отливом новостей, несомых людским морем. Мой хозяин сидел, скрестив ноги, на крыше своих покоев, и то принимался царапать тростниковым стилом по полоске папируса, то поднимал голову и смотрел на темнеющее море. Я приземлился на карниз в обличье Чибиса и уставился на него глазом-бусинкой. «На базарах только об этом и разговору», — сказал я, — «про тебя и про быка». Он окунул тростинку в чернила. «Ну и что?» «Может, и ничего. А может, это и важно. Но люди шепчутся». «И что же они шепчут?» что ты колдун и водишься с демонами. Он расхохотался и аккуратно вывел цифру. Ну что ж, фактически они правы.